Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 23 сентября 2022 года. Скрытая сила Зоора. Вопрос. В чем польза изучения книги Зоор в наши дни? Обязательно ли ее изучать, чтобы достичь духовного? Ответ. Да, сейчас пришло время изучать Зоор. Я ждал этого долгое время, потому что нам была необходима подготовка. Сейчас мы достигли состояния, когда уже большая масса людей в мире способна подняться по духовной лестнице. Комментарий на Зоор называется «Сулам» – «Лестница». Поэтому мы все вместе начинаем изучать Зоор. А каждый, кто к нам присоединится в учебе и сможет отменить себя как младенец, чтобы вместе с нами учиться, сможет проникнуть в ощущение того, о чем рассказывает Зоор. Зоор не изучают разумом. Зоор обращается к сердцу человека и развивает его ощущения, чтобы начал чувствовать два свойства – отдачу и получение. Не случайно Баальсулам назвал свой комментарий на Зоор «Сулам» – «Лестница». Зоор невозможно изучать в одиночку, только в группе. Он и был так написан – группой каббалистов в полном единении 10 душ. 10 каббалистов, написавших Зоор, составляли духовный сосуд в 10 основных сферот. Каждый из них представлял одну сферу, особую силу исцельного сосуда – кли, созданного Творцом. Поэтому, если мы стремимся стать таким цельным сосудом, мы сможем получить от них это послание, и оно окажет на нас воздействие. И если мы будем стараться изучать Зоор именно в группе, мы быстро почувствуем, как сила, скрытая в Зоре, соединяет нас. И только в мире единения мы сможем принять их послание и понять его, то есть ощутить. Ведь понимает сердце, то есть желания, которые организованы, чтобы понять духовное послание. Сухим разумом невозможно постичь Зоор. Необходима группа, прошедшая большой подготовительный путь, где люди уже отчаялись достичь духовного другими способами, освободились от заблуждений, многое для себя прояснили, готовы отменить себя, понимая, что в одиночку своими силами ничего не добиться. Они готовы приступить к изучению Зоора и включиться в него. Из урока по письму Баальсулама.
Радиоверсия.
Чтобы заработать духовный мир. Вопрос. Был ли у вас выбор, пойти по духовному пути или нет? Ответ. Никакого выбора нет. Это предназначение, и все. Вопрос. Как отличить, проходит ли человек состояние отягощения или он уже на этапе выхода? Это прописано в системе? Ответ. В любом случае, мы должны принимать человека, будто он действительно готов ко всему и идет вперед. А то, что происходит, происходит. Мы видим, как у многих срабатывает эгоизм. Они понимают, насколько тяжело применить в нашем сообществе эгоизм, ему здесь нет никакого наполнения, и уходят. Вопрос. То есть у человека нет выбора, он все равно уйдет? Ответ. Зависит от того, насколько он пригнет голову перед коллективом, только лишь. Это он обязан сделать. Самое главное – продолжать. Я никуда не ухожу, я остаюсь на этом месте, только здесь я существую. Все. Вот это должно быть определяющим. Все, что хочешь, кроме того, чтобы ушел. Делай со мной что хочешь, только не выбрасывай. Реплика. Но вы говорили, что многим людям легче уйти отсюда, чем оставаться и мучиться. Ответ. Это их дело. Если хочешь заработать духовный мир, то для этого надо трудиться. Когда ученики правильно составят себя в контакт со мной, с группой, учебой и распространением, то эта работа идет относительно легко. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как себя обезопасить?
Радиоверсия.
Под колпаком у Творца? Вопрос. Как у вас получается исполнять свою функцию и в то же время полагаться на Творца, то есть как бы идти самому и параллельно с Творцом? Ответ. А как я могу выполнять свою функцию, если не полагаюсь на Творца? Откуда у меня силы, знания, возможности? Откуда у меня уверенность в том, что то, что я делаю, получится? Только в той мере, в которой я связан с ним. Реплика. Как-то вы привели пример, что Рабаш, ни на кого не полагаясь, спускался в бомбоубежище во время бомбежек. Ответ. Но это не потому, что он не полагался на Творца, а потому что должен поступать так, как поступает весь народ. Реплика. Зачастую бывает такое ощущение, как будто бы ты под колпаком у Творца, что есть какая-то защита. Ответ. Никакой защиты у тебя нет. Она может быть только в той мере, в которой ты связан с Творцом. И даже на эту защиту ты все равно не можешь полагаться. Ты должен быть лишь привязан к нему. А что с тобой будет, об этом ты не должен думать. В каком бы состоянии ты ни находился, думай не о защите, а о том, как быть более привязанным к нему. Потому что падающие на тебя ракеты сделаны для того, чтобы помочь тебе еще больше правильно привязаться к Творцу. Не от страха. И все время благодарить Творца за то, что Он посылает тебе все эти состояния, поскольку они помогают тебе приблизиться к Нему, давая пример, что вот в таком виде надо одинаково быть как в самых лучших своих состояниях, так и в самых худших. Реплика. Но Рабаш же мог не спускаться в бомбоубежище. Он мог бы наблюдать и думать о Творце? Ответ. Этого не понять. И да, и нет. Он обязан был поступать, как все остальные. Это не игрушка. На самом деле в этом тоже проявляется свойство отдачи. Я не могу выразить это словами. Обычный человеческий разум не может соединить в себе две противоположные силы, противоположные свойства, состояния, и видеть их как одно целое. Из беседы у меня зазвонил телефон. Полагаться на Творца?
Радиоверсия.
Никакой мистики. Реплика. Вы как-то рассказывали, что когда вы посмотрели мистический фильм «Индиана Джонс», вы поняли, какой вред он несет миру, но в то же время сказали, что это часть исправления. То есть у вас было двоякое отношение к этому явлению. Ответ. А что сделаешь? Люди должны пройти все состояния религиозного верования, мистического и всякого другого. Конечно, они думают, что если найдут какую-то деревяшку или камень, или клочок пергамента 2000-летней давности, то от этого у них появятся какие-то мистические силы. Это глупости. Никаких чудес на свете нет. Просто нет. Чудо – это наша способность достичь такого уровня, когда мы ощутим более тонкие силы природы. Но мы должны вырасти до их уровня. Так же, как сегодня покажи неандертальцу, что тебя окружает, он подумает, что ты выше его бога, потому что его бог может только то-то и то-то, а ты вдруг появляешься у меня на экране, и я с тобой разговариваю. Так это же вообще связь миров. Все намного проще, конкретней и идет по четким законам природы. Я надеюсь, что после этого витка, когда человечество снова входит во всякие религиозные эксцессы, оно очень быстро выйдет из этого. А если нет, тогда возникнут религиозные войны. Это и будет война Гога и Магога, которая еще может произойти в нашем мире на физическом уровне. Будем надеяться, что она будет только виртуальной. Из беседы у меня зазвонил телефон. Этапы развития.
Радиоверсия.
Объективной истории не существует. Вопрос. Вы все время говорите, что мир стал единым, и мы должны это понять. Должна ли быть национальная, расовая, государственная идентичность? Или поскольку мир един, нужно все это привести к какому-то одному эквиваленту? Сейчас все время в угоду правителям национальной гордости переписывается история, сносятся памятники Колумбу как расисту, Черчиллю как колониалисту, сжигаются книги великих писателей, запрещаются оперы. Мир не хочет объединяться. Что может стать эквивалентом для всех? Ответ. Вообще не надо выбирать из всех этих мыслителей, писателей и так далее, людей лучших, худших, которые были за или против какого-то народа или объединения. Я лично не сторонник связывать все эти вещи. Но так уже у нас выходит в соответствии с нашим эгоизмом, что если кто-то против меня, то я его не люблю вообще, все его свойства. История всегда переписывается. Человек вообще не желает иметь историю. Он желает сделать все так, чтобы в каждый момент его существования это отвечало бы его взглядам. И поэтому все это гибко, динамично. Вопрос. То есть вы считаете, объективной истории нет? Ответ. Нет, никак не может быть. Это абсолютно, даже говорить об этом нечего. Вопрос. В этом надо разбираться? Ответ. Нет, мы, каббалисты, говорим. Не в ту сторону вы гребете, товарищи. Вы ни к чему не придете. Вы приплывете к противоположности от того, куда природа нас направляет. Вопрос. Куда же надо? Ответ. К объединению между нами, не вспоминая и не тревожа никакие исторические основы. Мы в них все равно не разберемся, и не надо. Это не имеет значения. Имеет значение только, как сказано, все прегрешения покрывают любовь. Мы должны объединиться вместе над всем. И тогда мы приходим к состоянию единого образа человека – Адам. Он единый, состоящий из всех – черных, белых, желтых, красных, из всех национальностей, из всего, что только может быть. Это и есть тот человек, которого природа или Творец породили. Вот это нам надо. Вопрос. То есть эквивалентом может стать даже это предложение – все прегрешения покроют любовь. Это можно взять как флаг, как знамя? Ответ. Да. Реплика. Вместо того, чтобы все эти скелеты вытаскивать из шкафов, духа выпускать, все это... Ответ. Прямо иди. Ничего не скрывая, мы не закрываем глаза. Прошлое нам не важно. Мы должны смотреть вперед, а не назад. Вопрос. Но мы говорим, что да, мы разные, мы не похожие, мы ненавидим друг друга. Ответ. Конечно. И вот над этим мы должны, все прегрешения покроют любовь. Вопрос. А прегрешения – это наша ненависть друг к другу? Ответ. Да, всякие наши взаимные претензии. Вопрос. Вы, как каббалист, как реалист, скажите, пожалуйста, мы придем к этому? Ответ. Вообще-то мы придем к этому обязательно, потому что это написано, и это конечное состояние уже существует. Но проблема в том, сколько нам придется пережить. Только в этом дело. А у Творца время есть. Так будет еще пара тысяч лет. Вопрос. То есть вся задача в ускорении, по большому счету? Ответ. Конечно. Зачем нам путаться со всеми этими делами? Что это даст? Ведь этот Творец путал нас специально, чтобы когда мы устремимся к объединению, тогда в этом устремлении мы начнем раскрывать, почему в нас заложены такие противоположные свойства, которые, в принципе, никак не соберешь вместе. И вдруг пазл собирается. Именно это доставляет огромное наслаждение и восхищение мудростью природы, Творца. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом». 30 мая 2022 года.
Радиоверсия.
Как бороться с инфляцией? Сложная ситуация в мире, эпидемия, война привела к резкому росту инфляции, какого не было многие годы. Эта тема сегодня волнует очень многих людей, которые вынуждены сокращать свой бюджет и менять место работы. И самое волнующее в том, что мы не очень понимаем причину инфляции. Истинная причина не в войне между Россией и Украиной, и не в эпидемии коронавируса, с которой мы кое-как научились справляться, и не капризы погоды с экстремальной жарой, экстремальным холодом, засухой и набегами саранчи, и не нехватка нефти, газа или угля. А просто есть некий цикл, согласно которому мировая экономика вдруг входит в рецессию. И хотя этому есть множество вроде бы объективных причин, но на самом деле никто не может назвать одну истинную причину, объясняющую то, что происходит. Я думаю, что глубинная истинная причина в том, что отношения между людьми в масштабах всего земного шара абсолютно неправильные. Они совершенно не соответствуют состоянию мира, который стал замкнутым, взаимосвязанным, интегральным. Мы должны чувствовать и понимать, что каждый зависит от всех, и строить мировую экономику в более интегральной, взаимосвязанной форме, как глобальную экономику мира. Но мы этого не делаем. Получается, что мы отстаем от мира, который стал гораздо более интегральным, связанным, а мы, люди, в наших не только экономических, но главное, человеческих отношениях, не строим такого общества. И поэтому с нами случаются такие неприятности. Судя по проблемам, которые мы переживаем в человеческом обществе, во всем мире в целом, а также в отдельных странах, и особенно из-за конфликтов между странами, видно, что все мы эгоисты. Все думают не об общей мировой системе, а наоборот, каждый о самом себе, не понимая, что мы все равно зависим друг от друга. Из программы «Мир» 22 сентября 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.